Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня очередные 96 страниц свежего номера журнала «Дилетант». Николай II. Человек не на своем месте. К столетию революции, февральское начало, не скажу перманентной, но не прекращающейся русской революции в 17 году. Началось все несколько раньше, и вы сегодня услышите воспоминания об этом, записанные в 64-м году, 1964-м, воспоминания Киренского, интервью, которое было взято Радио Канада, и вот Киренский, конечно, Александр Киренский нам и расскажет. Николай II. И огромная часть посвящена именно Николаю II в журнале «Дилетант» и всем многим аспектам жизни Николая II. И фигура, которая сейчас в ту или иную сторону продолжает мифологизировать. Конечно, и с одной стороны мы оказываемся уже с человеком современности, которого до последнего времени могли помнить еще. Там была старушка, которая видела Николая II, и действующие лица и этого царствования, и революции, они умерли на нашей памяти очень многие. И Феликс Феликсович Юсупов, это все для нас вот не так давно для вот моего поколения, например. Я уж не говорю о тех, кто постарше. И это все еще не переваренная, еще не освоенная история. И потому здесь мы до сих пор разделены и на коммунистов, и на монархистов, на красных, и на белых. И можно даже посмотреть почти все течения, которые были в Государственной Думе дореволюционной, они сейчас существуют оформленные, неоформленные, подспудные, и человек себе выбирает сторону, иногда очень необъективно, очень пристрастно, иногда с тем, что доходит до истерики, как мы видим это в последние дни. Монархия в России – сама монархическая идея, которая получила невероятный удар все в последнее как раз царствование, последнее царствование из династии Романовых при Николае II. Сама монархическая идея, и даже не фигура царя, получила сокрушительный удар, как она и так не сопротивлялась, эта монархическая идея, как, например, она сопротивлялась во Франции. Сколько, если вы помните, было монархий и республик? 5 республик после французской революции. А монархия, которая существовала в каком-то таком урезанном виде, например, в начале 1790-х годов, монархия, которая создалась как по образцу Карла Великого, наполеоновская империя одна. Империя Наполеона III, вторая империя, уже во второй половине века. Это реставрация 1814 года. Затем после 100 дней 15 года. Затем июльская монархия, уже совсем такая буржуазная, даже не в марксистском, а в общем понимании этого слова, Луи Филиппа. И одним голосом буквально из одной, как говорят, проблемы государственного флага не состоялось возвращение монархии в 70-е годы, возвращения тех же самых бурбонов. А в России это бум и нет. И создается сначала подобие республики, а потом подобие неизвестно чего. Подобие и такой полумонархии, и атеистического, религиозно-атеистического государства с почти обожествленным, и не почти, а полностью практически обожествленным лидером. Попытки сделать обычную демократическую республику не получается. Они выливаются или в диктатуру, или в геронтократию, как при Брежневе. Власть стариков и все еще находится в такой мутации в России и 100 лет спустя, так что стоит обратиться ко всему. Но давайте вспомним, что был записан, например, «Боже, царя храни» далеко не сразу при появлении звукозаписи, и я хочу начать для атмосферы и для того николаевского номера, который сегодня мы представляем, запись 1903 года. Послушайте, это очень оригинальная запись гимна «Боже, царя храни».
Боже, царя храни, Белый Александров, Колумбия Рекорд.
Кидать ощущение, что человек разбирает по нотам, и что-то у него там случилось еще с фортепиано в конце. Очень интересная запись. Такая есть гораздо более достойная, гораздо более достойная музыкально, но более поздная. Николай II усвоил уроки Победоносцева лучше, чем опыт французской революции. Николай Последний, вот так называется Владислава Ускова, статья. Боялся Николай II оказаться под чьим-то влиянием, считает автор. Тем не менее, с рождения до отречения от престола он под таким влиянием находился. Семья, влияние отца, конечно, невероятное. Это уже стало достаточной банальностью, что именно царствование отца было образцом для Николая II, тем более, что он пришел достаточно рано и оказался человеком, честно говоря, незрелым для принятия таких на себя полномочий в такую эпоху, которая не казалась ему сложной. Еще не казалось, а она сложна уже была. Для того, чтобы мы себе представляли, лучше хроника жизни, лучше именно жизнь Николая II, хроника жизни по основным событиям от рождения 1868 года до 1918, до убийства царской семьи. Титул и гербы. Интересно, что в большом, например, гербе большом государственном Российской империи, видно статус, виден статус территории, виден статус различных частей. Именно в большом гербе, потому что здесь у нас величие титула, и вот во всей этой рубрике «Николай Последний» видно, как себе представляло герольдмейстерство, а это очень важно, как себе представляла, собственно, державу, как она представлялась сверху. Иностранные, мы говорим, вот тот страшный любил там Леонид Ильич, вешал себе, но это такая полумонархическая, вешал себе ордена разных стран, и его все награждали. Но это такая, на самом деле, это наследие монархии, когда все кузены друг друга награждали. И здесь есть от ордена слона датского, есть до ордена восходящего солнца, одной из главных наград Японии, орден святого Савы сербский есть, Кирилл и Мефодий, болгарский. Здесь все, в общем-то, мы видим всю фалеристику окрестных стран, временно дружественных, но не очень дружественных. Во власти женщины все любят вспоминать Александру Федоровну, Алису Гессенскую, любят вспоминать. И мы, самое интересное, мы приносим или в негативе, или в позитиве. Вот так вот у нас нет другой фотокарточки. Мы несем с собой более 100 лет, уже 120 лет, с собой несем представление о Александре Федоровне в основном, как или от царицы немка, что любила повторять моя бабушка. Ну, царица же была немка, вот любила бабушка, которая была гимназисткой во время Первой мировой войны, и для нее это... Но при этом бабушка знала наизусть всех девочек. Именно. Ольга, Татьяна, вот Мария, всех знала. Вот все вот последовательности, как в детстве звучило. Вот все это было известно. Но представление как о царице немке или как о святой царице. Вот это негатив, позитив, негатив, позитив. Мне кажется, что очень стоит выбраться из этого образа, выбраться из этой ловушки, из этого исторического капкана, чтобы воспринимать так, как какое-то время говорили так, а мы теперь скажем наоборот. Или советский, или антисоветский. Это действительно, Дмитрий прав, любимая внучка Виктории. Это очень интересная женщина. Сразу приходит, так как все делалось по образцу французской революции в нашу, конечно, самый великий образец, где вот он, и должна быть своя Мария Антуанетта. И все мнимые истинные качества Марии Антуанетты приписывались еще и Александре Федоровне. Ну вот, и получилась такая вот каша, а именно из каши и в головах, и в представлениях, выходит и нарастает то, что случилось с Россией, наверное. И просто не срослось, до конца не срослось с Николаем, Россия не срослась, и изменяющаяся эпоха, и не срослась и с Александрой Федоровной. Мария Федоровна здесь у нас в параллели, как мать, совершенно потрясающая женщина. Кстати, интересно, если мы смотрим вот сейчас на этих женщин императорского Романовского дома, то мы, ну, не могут быть настолько невероятно контрастными сестры, как, например, Александра Федоровна и Елизавета Федоровна, жена, а потом вдова дяди царя Сергея Александровича, это все-таки одна семья. И если какие-то качества, которые привели к тому, что углубленная в свою семейную жизнь, но старающаяся быть патриоткой более, чем все патриоты на свете Александра Федоровна, и достаточно тихая, невероятно проникновенная женщина, такая, как основательница Марфо-Мариинской обители Елизавета Федоровна. Мы себе плохо представляем, даже по всем описаниям, которые пристрастны, даже по дневникам, которые тоже пристрастны, собственно, Николая II, мы представляем, не представляем себе вот этот и картину жизни его собственной, как он ее видел. Это тема для очень действительно важных исследований, но, к сожалению, важные и хорошие исследования часто пропадают в горах всевозможного трэша, простите, пожалуйста. Но вот я бы хотел повторить сейчас одну из записей, записи, которую я очень люблю. Это запись выступления Николая II. Зря говорят, что вот на параде два слова, это единственная запись Николая II. На русском, может быть, да, если не найдется ничего другого. Но что говорит на той пластинке, которая вышла во Франции после встречи, сначала был визит во Францию, а потом встреча в России и красном, как говорят во Франции, после парада красные. И текст встречи, спасибо тем, кто в интернете нашел текст встречи в полном собрании речей императора 94-906 годов. Господин президент, мои войска, прошедшие перед вами парадом, счастливы в возможности воздать почести высокому уважаемому главе, президент Лубе, дружественного и союзного государства. Искреннее расположение к прекрасной французской армии, царящей в армии русской, вам известно. Наша армия является истинное братство по оружию, которое мы можем отметить с удовлетворением, тем большим, что внушительная сила сия никоим образом не предназначена для поддержки агрессивных устремлений, но, напротив, для упрочения, поддержания всеобщего мира и сохранения тех возвышенных принципов, которые способствуют прогрессу и обеспечивают благоденствие нации. Я поднимаю мой бокал за славу и за процветание отважной французской армии, и все это вы сейчас услышите от Николая II по-французски, причем на очень и очень хорошем французском языке.
Le défilé, on serait heureux d'avoir pu rendre les honneurs aux chefs hautement décimés de l'État ami et allié. Les diplomaties qui animent l'armée russe à l'égard de la belle armée française sont connues. Elles constituent une réelle fraternité d'âme. Nous pouvons constater avec d'autant plus de satisfaction que cette force profonde n'est point destinée à appuyer des visées agressives, mais bien au contraire, à affermir le maintien de la paix générale, à sauvegarder le respect des principes élevés, qui assurent le bien-être et favorisent le progrès des nations. Je laisse mon verre à la prospérité et à la gloire de la belle armée française.
Вот Николай II на очень хорошем французском языке, и придирчивое ухо услышит у него небольшой акцент, вот буквально в обращении, в первой фразе, услышит именно русский акцент. То есть человек, знающий, образованный, с хорошим слухом. Жены правителей, которые не желавшие оставаться на вторых ролях, делают небольшую подборку журнал «Дилетант», который мы сегодня и представляем. Император-путешественник, вплоть до Японии, где было совершено покушение, где бывал Николай II. От Асуана, это и Египет, и Вена, Триест, Афины, Лахор. В общем, был много-много, где будущее великим князем. Естественно, не может обойтись без роли Распутина. И Распутина и в царской семье, и в реальной жизни России, и в мифологизированной жизни России. Роль Распутина представлена очень большой статьей у нас в журнале «Дилетант». Максим Кузахметов написал: «Человек из народа на вершине власти. Как спокойно разобраться в Распутине? Как отринуть и такое вот обожествление Распутина, которое есть в ней, такой Распутин мистик, ясновидец, Распутин, который действительно помогал царскому сыну. Но, простите, какая же мать, как писал Корней Чуковский, согласится отдать своего дорогого ребенка? Какая же мать может выгнать человека, который помогает в такой страшной болезни, как гемофилия?» И все обращалось как-то... В России получается, что все обращалось в минус очень многое. И невероятное развитие и модернизация России, расцвет искусства. До сих пор не понимаю и все меньше понимаю со временем, почему тот век русского искусства, 900-е, 10-е годы, называется Серебряным веком. Потому что этот Серебряный век, может быть, по отношению к Золотому веку и русской поэзии, и русского искусства, можно таковым считать. Но мне кажется, что это неправильно. Потому что тот расцвет и перелом, и очередной бросок в искусстве по своему влиянию на искусство мировое, он не сравнится ни с каким нашим золотым веком. Потому что согласитесь, что великолепная русская поэзия золотого века, тот же Пушкин, наш любимый и наше все, он не мог оказать того влияния на европейскую поэзию. Во-первых, из-за связей, из-за нежелания особенно сразу переводить, особенно стихи, а потом из-за того фокуса, когда становящаяся великой русская поэзия, русская литература в чем-то повторяет, в чем-то отражает то, что происходит тогда в Европе. И при переводе русская поэзия получается перевод назад. Ну и что такого в Пушкине, скажут люди, которые при переводе на французский или на английский? Это то же самое, это те же перепевы, но только на незнакомом нам языке, с незнакомой тематикой. А то величие и то искусство, которым обладал поэт, оно не читается, в отличие от всего, что было сделано на рубеже 20 века. От поэзии и музыки до балета, до живописи, до архитектуры мощнейшей, новейшей. Подберите кусочки по Волге, что там с архитектурой начала 20 века делается. Посмотрите, какая это могучая цивилизация была. Но была червоточина, которая, может быть, цивилизацию эту и погубила. Я хочу, сейчас у нас хватит как раз времени, послушать одну такую ностальгическую запись. Все-таки оказывается, что это запись 1910-го, а не времен Первой мировой войны. Это смотр войск, в котором мы услышим и командира фон Экоспе, особого гренадерского корпуса Эдуарда фон Эка, и мы услышим детский голос царевича Алексея, ура, который, и услышим благодарность от императора.
Слушай, Экре, ух, братцы, всю за дорогое здоровье нашего державного вождя, государя императора Николая Александровича. Ура! Ура!
Это не петуха, это 6-летний мальчик кричит на Илю «Ура!». Это 10-й год, потому что фирма, которая записывала, и здесь тоже спасибо коллекционерам, фирма, которая записывала, существовала до 11-го года, выпускала пластинки, да и по номеру пластинки можно услышать. Продолжение через 5 минут.
Вот так звук истории.
Ну что ж, мы продолжаем. И звук истории у нас будет уже следующей истории представлен. И из 96 страниц свежего номера «Дилетанта» мы переходим к следующим. Завершаем, наверное, тему Николая, но все равно мы к ней вернемся и уже в абсолютно трагическом разрезе. Неугасающая династия, Владислав Муста. Я хочу вам сразу сказать, у кого есть, посмотрите на фотографии внизу, где императорская семья. Конечно, это опечатка, никакой не 909 год, потому что там живой Александр, Александр III, здесь Мария Федоровна, ее сестра, английская королева, еще даже не королева, потому что это 1891 год. 91 год, и здесь мы всех видим. Но следующая подпись очень важна, что Николай, тогда еще Николай Александрович, наследник, он теряется среди дородных, высоченных своих залихватских дядьев. Вот здесь все такие хороши, вот молодцы. Такие вот, я уж не говорю о Николае Николаевиче младшем, который здесь вот уж двухметрового своего роста, вот в деда своего Николая Павловича, который был 201 все-таки. 201 Николай Павлович был. И вот это очень большая семья. Кстати, вот эта величина семьи, распространение принцев, это часто вот в нестабильных условиях, это не оказывается залогом продолжительности династии. Приходит какой-нибудь вихрь, вроде или французской революции, или русской революции, сметает всех. Или какое-нибудь событие. Как это было, мы можем углубиться в разные истории разных стран. Да, конечно, это мать Георга V, это Александра, королева Александра, сестра Марии Федоровны. Она еще не королева, потому что тогда еще 1891 год, это еще Виктория. И принц Уэльский, муж Александры Датской, будущий Эдуард VII, он уже успел так сильно повзрослеть, я бы сказал, пока не стал королем на свои вот эти 9 лет. Произошла революция. Николай II отрекся. Об отречении его судят, рядят. Иногда представляют, как после этой фотографии, датированной ошибочно 909 годом, я представил, если бы не умер достаточно молодым Александр III, вот что бы было, вот какие бы переживала коллизии, в каком виде Россия. Переживала бы наверняка, потому что политика Александра III к тому и вела, и сына его вела. Но что бы он с ней делал? Что бы он с этим делал? Ну, вот единственное, можно сказать, Ходынки бы не было, потому что не было бы коронации. А что бы было, никто не знает. Также мы не знаем, что бы было, если бы не отрекся. Замечательный Юрий Арабов написал книгу, написал роман прекрасный о том, что если бы забыл отречься Николай II, вот, ну, просто вот, плохо себя почувствовал, государь, не состоялось бы это отречение, и вот узнал бы Ленин, что это газетная утка, и не поехал бы в Россию. Что отречение Николая. Вот что бы было. Кстати, почитайте, это очень умная, хорошая книга, без всяких, я бы сказал, таких альтернативных историй и вывертов, а такой вот и расчет, и очень лиричный, и проникновенный, как с необычайной конструкцией фантазии, которая у Юрия Арабова есть. Ну, а мы с вами послушаем Александра Федоровича Керенского. В 1964 году нам на радость, я бы сказал, всем потомкам, князь Ливен, работавший тогда на Радио Канада, взял полуторачасовое интервью. Кстати, забавно, что это интервью транслировалось снова в эфире во время выставки в Монреале в 1967 году, где вот таким образом откомментировать можно было 50-летие революции, которому вся экспозиция была посвящена, советская. Давайте послушаем тот кусок, где, собственно, причины, последние и предпосылки, и последние события перед революцией. Керенский говорит о том, что здесь, конечно, виновата война, но и во время войны были те явления, которые способствовали бы развитию общества, если бы получилось единение страны, не фиктивное, а настоящее. Единение государства и земства, о чем многие мемуаристы пишут, потому что образовались общественные организации, которые сами по себе, как показало потом временное правительство, не могли управлять страной, а в сочетании с государством могли. И одна за другой исчезают и запрещаются, исходя из интересов как бы военного времени, эти организации. И вот еще чувствуется, но до конца не верится, в самом начале нового революционного года. Вот что говорит Александр Федорович Керенский.
Уже в июле, в январе 17-го года я и в Москве, и в Петербурге, и в закрытых собраниях, на которые собирались и левые люди, и представители той же самой коммунистической, впоследствии большевистской партии, как, например, Шапошников, и Юренев, и другие. И присутствовали также представители средних слоев русского населения, либералы, кадеты, демократы, кооператоры. Все это общественное мнение не понимало, что мы находимся уже в начале революции. И этого не понимало и правительство. Все организации, работавшие на оборону и спасшие Россию от окончательного разгрома еще в 1915 году, все эти организации, союзы городов, союзы земств, кооператоры, продовольственные организации, все они стали преследоваться, в особенности замечательная группа рабочих, которая образовалась при военно-промышленном комитете, организованном высшей буржуазии, для укрепления обороны и развития промышленности, индустрии для благополучного окончания войны. Это группа оборонцев рабочих, которые тогда называли презрительно коммунисты гвоздевщиной, она была уничтожена под ложным совершенно основанием. В январе и феврале 17 года Петербург правительственный под руководством полусумасшедшего министра внутренних дел Протопопова стал готовить переворот. Стали подготовлять войска, полицию, жандармерию к тому, чтобы после искусственно вызванных голодных беспорядков в Петербурге разгромить всю патриотическую, работавшую на оборону России и с центрами, и с Государственной Думой во главе. А 4-й Государственной Думы в это время, в 16-17 году, играла огромную роль, потому что это был единственный свободный очаг, свободный источник для того, чтобы объяснять и говорить народу правду о положении в стране. И авторитет Государственной Думы, хотя она происхождение была очень консервативного, это авторитет этой Думы во всей стране и в особенности в армии был огромный. И в последний момент, когда Протопопов, а главным образом его окружение, потому что сам он был совершенно непрактический, неспособный управлять человек, решились, настал момент нанести удар остаткам конституционной России, и ввести, восстановить. Неограниченное самодержавие во имя победы. Когда Дума внезапно была в ночь на 27 февраля распущена, то есть отсрочено ее заседание, вот тут случилось чудо. А чудо заключалось в том, что бунтовавшие до этого солдаты пошли со всех сторон к Думе и заявили, что они будут вместе с народным представительством защищать национальные, патриотические интересы народа. Государь Николай II имел мужество, увидав, что он своим планом восстановления самодержавия достичь этого не может, но может вызвать гражданскую войну, он прекратил дальнейшее сопротивление и отказался от престола. И тогда из представителей тогдашнего большинства Государственной Думы, очень либерально-консервативного, которое называлось прогрессивным блоком, вместе с их единомышленниками в Государственном Совете было создано первое временное правительство свободной республиканской России.
Это был Александр Федорович Керенский, записанный князем Ливиным в 1964 году. Это полуторачасовое интервью. Вы можете его в интернете найти. Оно есть. И послушать его целиком. Фрагменты же мы с вами будем слушать в течение 17-го года, года столетия революции. Теперь о других рубриках. Мы еще с вами послушаем, что нам скажет Ленин, потому что Ленин в другой рубрике в нашей портретной галерее писательской Дмитрия Быкова «Ленин как писатель», обращающийся напрямую, не ищущий красивости, очень точный во всех своих определениях правильных, неправильных. Дело не в том, как пишет Дмитрий Быков, чтобы судить Ленина и говорить о нем как о таком-то или таком-то политическом деятеле. Ленин как публицист, Ленин, который обращается к тем или иным слоям населения, тем или иным людям, тем или иным политическим силам, тем или иным социальным силам, национальным, в зависимости от этого, всегда говорящий прямо, говорящий в лоб. И, например, такой вот, как мы сейчас с вами послушаем, такой ликбез. Третий интернационал образован. Почему третий? Что это такое? Вот этот прямо летящий в цель ликбез. Пластинка, которую абсолютно точно Ленин чувствует как пластинку такую обучающую, разъясняющую. Точно в течение двух с небольшим минут.
В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1964 по 1972 год. Поражение геройских парижских рабочих, знаменитой парижской коммуны, означало конец этого интернационала. Он незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной Социалистической Республики, которое мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение 4 лет, война между капиталистами из-за дележа прибыли из-за власти над малыми и слабыми народами эти социалисты перешли на сторону своих правительств. Они изменили рабочих. Они помогли затянуть бойню. Они стали врагами социализма. Они перешли на сторону капиталистов. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения ига капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.
Ленин абсолютно знал его аудиторию, ему был для вдохновения, ему не нужен был стечение народа и митинг. Он всегда был сентенциозен, всегда был убедителен и заразителен. Вот чего не скажешь о Троцком, как мы с вами уже не раз упоминали, что тот факт, что Троцкий, который прекрасно говорил перед живым собранием, будь то красноармейцы, будь то рабочие, будь то кто угодно, и совершенно не умел говорить перед фонографом, перед записывающим устройством. Это получалась какая-то такая жвачка несколько. Не умел. Ему нужна была аудитория. Даже в кино он был лучше гораздо, чем перед микрофоном. Там хоть оператор был, к которому он мог гневно обратиться. Вот. А другие рубрики. У нас есть и в орденах. У нас есть орден Владимира. Очень интересное здесь, как требуемый к ношению для кавалеров всегда. Есть потрясающая история Александра Кибовского о несостоявшемся Пугачеве. Из кого все-таки Суриков пытался писать Пугачева и кто это был в действительности. Это замечательная история. Детектив... что ваша Агата Кристи, просто. Есть и штука. Штука – это сабля Наполеона. Да, действительно, я не зря тут написал, что столько было сабель, что он мог танец Хачатуряна сам исполнить вот со всеми саблями. Но, на мой взгляд, с большим умыслом он подарил своему спасителю, он подарил графу Шувалову, Павлу Шувалову, подарил, после того, как он отбил от толпы, недалеко от Авиньона, он отбил Наполеона в изгнание в 14 году отправленного, и уже входя на борт корабля, чтобы отправиться на остров Эльба, подарил ему саблю, которая ныне хранится в историческом музее. Любопытно, что эта сабля еще ей удалось повоевать потом, через 100 лет. Она повоевала в гражданскую. Ее когда реквизировали, ей помахали. Я уж не знаю. Но со стороны красных она воевала. Но уж кого она посносила голову, но несколько повреждена была, и фес поврежден несколько. Но вот она, в конце концов, слава богу, она села в историческом музее, там ее можно увидеть. Это славная история. Много всего есть и умопомрачительные совершенно случаи царя Бориса, русского монарха. Не догадаетесь, где, но, может быть, вы и знаете, в Андорре. Есть здесь и разобранный по косточкам процесс убийц Линкольна. Будто так, что все здесь у нас так связано с огромной темой Николай Последний. И я бы сейчас, в конце концов, сказал вот что. Что мы сейчас вернемся к теме Николая II и услышим одну из мучительных вещей. Я долго ее как-то хотел поставить. Это рассказ, такой вот очень, я бы сказал, горделивый рассказ одного из убийц, из тех, кто расстреливал царскую семью. Да, действительно. Вот, собственно, того человека, который среди других этим занимался. И мне кажется, что вот эта поразительная вещь, что с Людовиком XVI, что с Карлом I, что с Николаем II, и причем в какой-то такой вот удвоенной, усиленной трагедии с Николаем II, так как были убиты и дети, и близкие в Ипатьевском доме. И когда не было никакого времени для того, чтобы подготовиться вот к этой смерти, Николай все равно повел себя необычайно достойно. Необычайно. В отличие от Карла I и от Людовика XVI, действительно, у него не было никакого времени подготовиться, поскольку это не было процесса, не было осуждения, не было приговора, не было публичной казни. И он ни к кому не мог обратиться. А это было тайное убийство в подвале. Вот как оно произошло, вы сейчас услышите. И я думаю, что я после этого вообще ничего говорить не буду. Эта вещь была в одной из передач, эти воспоминания записаны очень ясно, потому что это не подпольная какая-нибудь запись, а это записано для Всесоюзного радио в свое время было. Вот для чего. Небольшой прыжок в сторону. Беседа уже теперь в доступе лежит с Алексеем Васильевичем Петренко, который так изумительно сыграл Распутина, да и не только. Может быть, Распутин даже и не лучшая роль Алексея Васильевича Петренко. А из последней, когда мы слышим голос Петренко, это голос Льва Толстого в английском фильме, где играет Кристофер Пламмер, а Алексей Васильевич Петренко сделал изумительный совершенно звуковой, психологически прекрасный ряд. Почему не сказано, какого года эта беседа, которую она шла в эфире? Потому что это было в доцифровую эпоху, и так как-то неуклюже мы переписывали на разные носители эту пленку, что мы и дату точно не обозначили. Но вернемся к Николаю. И вернемся к Георгию Никулину, который рассказывает о расстреле. Я с вами прощаюсь на этом.
Утром 16 июля решено, сегодня в ночь должны нас ликвидировать всех. Вопрос, как? Была директива сделать это без шума. Было у нас всяких вариантов, несколько, вернее, вариантов. То ли подойти к каждому, значит, по количеству членов и просто в кровати выстрелить.
Спящих, да?
Спящих, да. То ли пригласить их, так сказать, в порядке проверки в одну из комнат и там их, значит, набросать туда бомбу. Ну, и последний вариант возник такой. Самый, так сказать, удачный, по-моему. Под видом обороны этого дома, предполагается нападение на дом, пригласить их, значит, до их же безопасности спуститься в подвал. У нас было исполнителей 8 человек. Когда они спустились в подвал, так недоуменно стали переглядываться между собой, тут же несли, значит, стулья, села, значит, Александра Федоровна, наследника посадили. И товарищ Яровский, значит, произнес такую фразу, что ваши друзья наступают на Екатеринбург, и поэтому вы приговорены к смерти. Это до них даже не дошло, понимаете, в чем дело, потому что Николай только произнес фразу «а в это время залп наш уже. Один, второй, третий. Но потом пришлось еще кое-кого дострелить. Я, например, считаю, что с нашей стороны была проявлена гуманность. Я потом, когда, понимаете, воевал вот в составе 3-й армии, 29-й стрелковой дивизии, я считал, что если я попаду в плен к белым и со мной поступят таким образом, то я буду только счастлив.
Программа «Вот так». Это звуки истории.